Добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить о современных трендах в образовании применительно к детским оздоровительным центрам, детским оздоровительным лагерях и детскому отдыху в целом. Надо сказать, что вообще сама ситуация трендирования образования – это в какой-то степени тоже тренд, который возник буквально в последние 5-7 лет и который в большей степени связан именно с желанием понять, насколько изменится ситуация, сможем ли мы эти изменения спрогнозировать, а самое главное, сможем ли мы как-то ими управлять. Вопрос трендирования – это всегда немножечко вопрос предсказаний. С одной стороны, тренд – это по большому счету некая тенденция, да, некая ситуация развития, которая складывается, формируется на основании тех условий, в которых происходит та или иная деятельность. Но в некотором случае тренд – это еще и предвосхищение. Это некая такая идея, которая возникает в умах первоначально, которая захватывает определенную часть сообщества, в том числе и профессионального, и уже становится сама по себе источником движения, источником изменения деятельности. Именно поэтому тренд очень часто связывают с инновациями. Потому что схватить тренд – это значит в какой-то степени схватить то, чего еще на самом деле нет, но уже есть какие-то веяния, какие-то предпосылки, а может быть даже и какие-то уже вполне оформленные идеи. Если рассматривать вот таким образом, то о чем мы можем сегодня говорить применительно к образованию? Ну, во-первых, конечно же, самый большой тренд, который охватывает образование в целом, это, естественно, изменение социально-экономической ситуации. Причем изменение, которое уже не является временным, оно уже определяется как стабильное своего рода, хотя вот именно в его нестабильности и заключается само содержание этой ситуации. Мы сейчас с вами живем в так называемом ВУКа-мире. ВУКа-мир – это очень красивая и интересная теория, которая всего лишь навсего описывает то, что наша ситуация движения стала очень быстрой, стала постоянно изменчивой, и уже теперь, скорее всего, к так называемому спот-миру, стабильному, предсказуемому, планомерно развивающемуся, мы уже не вернемся. То есть стабильной стала нестабильной. И вот в этом отношении, конечно же, образование оказалось в самой трудной ситуации. Ведь в какой-то степени сама по себе функция образования, она связана со стабилизацией, укоренением в обществе основных моделей мышления, поведения. А здесь получается, что мы уже не можем двигаться по какой-то накатанной, наезженной колее. И поэтому сейчас уже к тому же самому образованию предъявляются требования совершенно иного порядка. Образование должно быть опережающим. То есть, воспитывая, формируя детскую личность, мы должны думать не о том, что есть сейчас, и даже не о том, что будет там через 5 лет после того, как, допустим, молодой человек закончит школу или университет. Мы вынуждены думать о том, а как будет меняться эта ситуация. Ускорится ли, повысится ли динамика? Либо, может быть, она войдет в более или менее такую мягкую фазу, когда эти самые по себе изменения не будут происходить столь стремительно. А значит, мы, по большому счету, в образовании уже должны опираться на то, что подготовка связана не столько с усвоением какого-то знаниевого компонента или с освоением очень глубоким содержания. Мы должны научить в первую очередь тому, чтобы молодой человек, чтобы ребенок был готов к тому, чтобы постоянно повышать свою квалификацию, меняться, личностно расти, может быть, даже в какой-то степени быстро и кардинально изменить в принципе сферу своих профессиональных интересов. Он должен уметь мыслить, должен уметь работать в команде, должен уметь делать очень много непривычного для нашей с вами там традиционной жизни, ну и в том числе, наверное, уметь общаться с тем самым искусственным интеллектом, про который сейчас мы больше слышим, чем, наверное, в общем-то, реально с ним сталкиваемся. Вот эти вот высокие какие-то очень сложные рамки, которые задаются образованию, являются не просто уже даже трендом, это, наверное, скорее некая такая ситуация, в которой образование развивается и действует. А вот внутри этого появились уже действительно очень существенные, очень интересные тренды. Одни из них, например, диктуются именно самой вот этой вот нестабильной, сложной и постоянно изменяющейся ситуацией. Так мы можем говорить совершенно четко, что на сегодняшний день на первый план выходят именно адаптивные способности личности. И именно поэтому в образовании трендом является ориентация на soft skills, так называемые гибкие навыки. Вот эти самые гибкие навыки уже по своему названию предполагают, что человек в первую очередь должен быть готов к внутренним переменам и к внешним изменениям. Они не столько связаны даже с моментом адаптивности, хотя применение этих навыков однозначно гарантирует возможность адаптации, сколько они как раз больше связаны с такими замечательными навыками и компетенциями, которые помогают человеку быстро схватывать информацию, обрабатывать ее. А самое, наверное, приятное, это то, что гибкие навыки, они напрямую завязаны на коммуникативных умениях. То есть насколько человек хорошо общается, насколько он хорошо умеет с информацией работать, передавать их другим людям, использовать ее в качестве аргументации. То есть все то, что позволяет, опять-таки, человеку активно взаимодействовать в этом мире и действовать, исходя из реальных условий, а не только из каких-то освоенных теоретических положений или, может быть, даже каких-то вот таких абстрактных представлений. Еще одна очень значимая тенденция – это, конечно же, необходимость исследовательского проектного подхода к любой деятельности, которую реализует современный человек. Вообще исследование как тренд – это, наверное, даже хорошо. В какой-то степени это модно сейчас быть исследователем, заниматься проектированием. Но в этом есть и определенная опасность, потому что, конечно же, исследования сами по себе, не выраженные в конечном продукте, они могут нести в том числе и негативную сторону, наносить просто-напросто даже вред, ну, в том числе, допустим, нашей экологической среде, о чем, соответственно, очень активно в последнее время говорят не только уже и экологи, но и вообще все те люди, которые, например, занимаются обустройством городов. Сами по себе исследования интересны, здорово, ученые в них погружаются, выдают на гора там свои идеи, которые потом выхватываются, допустим, по промышленностью, и в итоге, в общем-то, возникает определенный дисбаланс между средой естественной и средой искусственно созданной. Поэтому здесь, опять же, появляется такая мировая тенденция, связанная непосредственно с образованием. Это тенденция внесения некого такого этического стандарта. Образование должно обязательно вносить в сознание человека некий этический кодекс. Если образование этим не обладает, то, к сожалению, в общем-то, само по себе оно не может быть инструментом личностного развития. Причем, если, допустим, обратиться к истории педагогики и посмотреть на то, что существовало в российской традиционной системе, то мы, конечно же, здесь вольно или невольно вспоминаем нравственное воспитание. Да? То есть вот здесь вот момент некой такой этической составляющей, он присутствовал. Очень сильно она была, наверное, выхолощена именно в тот период, когда ломались традиционные ценности. То есть это то, что было связано с периодом перестройки, с периодом 90-х годов у нас в России. Но вот, допустим, для Запада момент именно этической оценки знания и включения этических понятий в процесс образования – это вообще, ну, достаточно большая новизна. И сегодня, рассматривая этику как определенный тренд вообще социального развития, его внедряют в том числе и в программы профессиональной подготовки западных университетов и колледжей. У нас это еще пока не очень заметно, наверное, но уже такая тенденция наметилась. И мы уже можем говорить о том, что сегодня большинство педагогов, ну, в общем-то, и родителей, да и общественность у нас обеспокоена потребительским отношением подрастающего поколения. И вот здесь момент того, что именно какие-то этические стандарты и возможность этического подхода к другим, к окружающей среде, вообще к окружающему миру, оно действительно важно и необходимо, но, в общем-то, это такая вот, наверное, на сегодняшний день реальность. Наверное, еще один тренд в образовании, который нужно обязательно отметить, это коллаборативность. Коллаборативность на русский язык, если переводить, означает, по сути, сотрудничество, да, командная работа, командная деятельность. Причем благодаря современным технологическим устройствам вот эта коллаборация может реализовываться не только в режиме реального времени, но она и замечательно, в общем-то, существует в онлайн-среде и таким образом связывает достаточно такие большие группы людей, которые заинтересованы в решении какой-то одной проблемы или как раз вот в реализации какого-то общего исследовательского направления. Безусловно, в образовании это в том числе и необходимость учить детей вот такой вот командной мыследеятельности, когда мы можем показать уже на стадии там, развития личности, что гораздо продуктивней, гораздо интересней и полезней работать в групповых проектах, чем, в общем-то, действовать в одиночку. Естественно, это далеко не все тренды, но вот если теперь попробовать поговорить о том, как эти тренды отражаются на сфере детского отдыха, то здесь мы попадем немножко в другое пространство. Здесь мы, конечно, попадаем в пространство не чисто образовательное, а в том числе и культурно-досуговое. И хотим мы этого или не хотим, но мы столкнемся не только с теми трендами, которые затрагивают образование, но мы столкнемся и с теми трендами, которые формируются на уровне культуры и которые тоже на самом деле предопределяются вот этим самым ВУК-миром. В первую очередь, конечно же, здесь речь идет о том, что наш досуг становится все более и более индивидуализированным. Это экономическая тенденция, которая закладывается как прогноз всех футурологов, что в будущем, причем не очень отдаленном, а буквально вот на протяжении каких-то ближайших 10 лет, большинство услуг будут носить далеко не массовый характер. Именно их эксклюзивность, их ориентация на индивидуальные запросы и будет, собственно, предопределять успешность и востребованность той или иной услуги. На самом деле образование это тоже, безусловно, коснется, но в образовании есть уже определенные механизмы, как с этим жить и работать. Да? Ну, в частности, в общем-то, у нас есть такая технология, как индивидуальная образовательная траектория, например, да? Если мы берем именно систему общего образования, среднего образования, высшего профессионального образования. Но вот если мы возьмемся в сферу детского отдыха, то, конечно, вопрос индивидуализации – это вопрос в некотором смысле болезненный, потому что, безусловно, сама по себе сфера детского отдыха, она ориентирована в первую очередь на вовлечение ребенка в коллективную деятельность, на формирование у него навыков общежития, на формирование у него социальных навыков взаимодействия с другими. И, в общем-то, наверное, если мы будем говорить об индивидуализации, то здесь речь скорее может идти именно о предложении более широкого спектра деятельности, там, в том числе и в рамках одной программы. Чем больше у ребенка будет возможность выбора вот этой вот своей собственной сферы деятельности в рамках детского лагеря, тем, наверное, больше будет и интерес со стороны родителей к этому. То есть это даст возможность в том числе продолжать вот те развивающие элементы обучения, которые, безусловно, сейчас стоят на первом месте. Не только в период учебного года, да, но и за его пределами. Поэтому здесь, наверное, вот для сферы детского отдыха это такой вот вопрос, который сейчас один из наиболее актуальных. При этом понятно, что с другой стороны, да, если мы посмотрим на развитие культурных подходов к тому, что сейчас предлагается в образовании, то мы увидим еще одну очень интересную тенденцию. По большому счету, мы сейчас находимся в ситуации очень такой широкой гуманизации вообще образовательного процесса, а уж для сферы детского отдыха гуманизация становится чуть ли не основной сферой вообще деятельности. При этом что значит гуманизация? Гуманизация – это возможность именно ориентирования на личностное развитие, поиск возможностей для самореализации личности в различных там, сферах деятельности, в различных сферах интересов и так далее. При этом гуманизация подразумевает, что мы на первый план как бы выводим именно личностные качества и личностные особенности человека, личностные особенности самого ребенка. потому что нам в первую очередь должно быть понятно, интересно и важно, да, увидеть в нем те возможности, тот потенциал, который можно развить, который можно поднять на более высокую ступеньку, а значит, в общем-то, таким образом увеличить и какой-то вот личностный базис, да, личностный капитал. Во многом это, конечно же, связано с содержанием, в том числе и образовательной компоненты, да, содержанием образования. Но во многом это может быть и как раз тот вот механизм личностного саморазвития, который, к сожалению, вот в систему традиционного образования очень плохо вписывается на сегодняшний день. Вот если говорить о взрослом поколении, то мы с вами видим на сегодняшний день очень такую интересную картину. У нас очень активно развивается система неформального образования именно за счет того, что есть, существует такой запрос со стороны взрослых. Есть, существует очень достаточно высокий спрос на разного рода тренинги, личностного апгрейда практически, можно так вот сказать, модерновым словом. А самое главное, у нас сегодня существует, в общем-то, потребность у достаточно большой части населения разобраться с тем, насколько, собственно, я успешен, насколько я иду в том или, может быть, наоборот, не в том направлении, и как сделать так, чтобы мои желания, там, тех достижений, которые я себе планирую, совпали с моими возможностями. Но вот если мы опять же вернемся в ситуацию, допустим, школьного образования, то мы увидим, что у детей мотивация к какому-то саморазвитию, она достаточно низкая. Более того, в общем-то, дети в большей степени ориентированы на какое-то такое очень абстрактное представление о том, что значит развиваться, да, и что значит меняться. Внешние признаки у подростков всегда традиционно преобладали над внутренними, да, то есть я выражаюсь в первую очередь в этом. Но вот, к сожалению, сейчас это свойственно не только подросткам, это уже давно перешагнуло подростковый возраст. И в юности поиск себя до сих пор, в общем-то, почему-то укладывается только в рамки каких-то таких вот внешних совпадений и несовпадений. Поэтому, конечно же, именно сфера детского отдыха, как сфера, в которой есть такая возможность, да, научить ребенка задавать себе правильные вопросы, делать ставку в том числе на самого себя как источник мотивации и деятельности. Вот она этим потенциалом однозначно обладает, и это очень здорово, если это будет в ней дальше двигаться и развиваться. Потому что, конечно же, ребенок, приезжая на отдых, он редко приезжает с четко сформулированным запросом. Я там хочу что-то узнать или я хочу что-то сделать. Чаще всего, все-таки, приезжая на отдых, ребенок приезжает с таким достаточно абстрактным запросом, да, вот просто отдохнуть, пообщаться, найти новых друзей. Но ведь, по большому счету, если это переводить на язык взрослых, да, то мы с вами увидим, что, во-первых, ребенок хочет набрать какой-то социальный капитал, потому что его друзья - это та капитализация, которая, в общем-то, обеспечивает его устойчивую позицию в обществе, да. Мы можем совершенно четко увидеть, что у ребенка есть желание выйти за рамки обыденности и пережить нечто, что дает ему ощущение такой интенсивности жизни. Чаще всего отдых он не может быть пассивным. Это, к сожалению, опять же, вот тенденция, тренд нашего времени, что отдых приобретает такой вид абсолютного выпадания в каком-то таком безвоздушном пространстве. Ребенок сидит за планшетом, компьютером или телефоном, находится в какой-то такой виртуальной среде, и, соответственно, для него вот этот период отдыха – это неподвижность и в какой-то степени даже пассивность. Но по-хорошему отдых – это изменение интенсивности течения жизни. Это значит что-то такое, чего в моей обычной, обыденной ситуации не присутствует. Ну и, наконец, мы очень четко можем увидеть еще один такой очень явный заказ детей. Детям хочется понять, а что они из себя представляют и что они могут. На сегодняшний день, допустим, мы уже четко видим определенный тренд. Увеличивается запрос, очень резко увеличивается, не только со стороны родителей. На это с удовольствием идут дети. На туристические лагеря, на лагеря выживания, на что-то, что явно уходит за ситуацию такой вот нормальной, стабильной, комфортной жизни. И, наверное, вот если говорить о перспективах развития детских центров, то, наверное, вот имеет смысл говорить не столько об улучшении там, материально-технической базы и приведении в соответствии с какими-то высокими стандартами, Ну, поверьте, это утопия думать, что мы сможем обогнать там пятизвездочный отель в той же Турции с его all-inclusive. Или что мы можем там создать на базе любого детского центра парк приключений, ну, хоть немножечко похожий там на Диснейленд или на известные там испанские парки Адвентура. Это бессмысленно, да? Наверное, все-таки наша задача сделать так, чтобы условия, в которых находился ребенок, были приемлемы, и чтобы они давали ему те навыки, которые в обыденной жизни он, может быть, и не получает. Парадокс, но ведь на сегодняшний день, приезжая в лагерь, выясняется, что ребенок не умеет, допустим, заправлять кровать, да? Или там ребенок никогда в своей жизни, в принципе, не озадачивался тем, откуда берутся чистые вещи. Они там в ящичке лежат, соответственно, вот они должны там и быть. А если они пачкаются, куда их деть, тоже большой вопрос, потому что мамы рядом нет, и навыков самообслуживания, к сожалению, тоже нет. И это речь идет не о 7-8-летних детях, это речь идет о детях достаточно взрослых, живущих, тем не менее, в условиях какой-то такой абсолютной тепличности, да, абсолютного комфорта. Наверное, для детского отдыха здесь есть такой вот шанс стать тренажерами более или менее реальной, вот той самой взрослой жизни, про которую так много дети говорят и которую воспринимают как шок, который вдруг накатывает на них после того, как они выходят из-под родительской опеки. Очень может быть, что современным детям действительно нужно давать не столько развлекательный контент в лагере, не столько, наверное, какой-то такой игровой, сколько уже сейчас им хочется получать навыки более приложимые к ситуации реальной жизни. И это, наверное, очень здорово. Этот тренд надо ловить, надо успеть, что называется, выхватить его. Это такое вот поле, в котором еще пока нет конкуренции, но которое, наверное, скорее всего, постепенно будет формироваться. Ни в коем случае, конечно же, при этом от игры отказываться не стоит, потому что игровая деятельность на сегодняшний день – это, наверное, не просто там тренд. Она всегда была, есть и будет. А если говорить именно вот о культурной составляющей, то есть выйти за рамки образования, то здесь для нас это тренд, который позволяет увидеть в сегодняшней культуре вот этот вот повышенный интерес к игровой деятельности не только среди детей, но в первую очередь среди взрослых. И это не только попытка убежать от действительности, да, в общем-то, играющих взрослых очень часто обвиняют в эскапизме, там, да, стремлении откуда-то куда-то там выскочить и так далее. Но на самом деле игровая деятельность – это, опять же, возможность некого такого тренажера, возможность испытать себя, возможность пережить яркие эмоции, возможность, в конце концов, опять же, что-то узнать о самом себе и собственных возможностях. Именно поэтому очень популярны всевозможные квесты, да, там ведь не просто игра, там как раз возможность решать какие-то задачи, принимать очень быстро, в достаточно сжатые сроки решения и многое-многое другое. То есть игра – это уже некий способ человека взаимодействовать с искусственно созданной ситуацией, но, тем не менее, ему, безусловно, хочется, чтобы эта ситуация давала возможность каким-то образом там в дальнейшем полученные вот эти вот переживания и навыки использовать в своей жизни. Поэтому, конечно же, игровая деятельность в детском оздоровительном отдыхе, она сохраняется как приоритетная. Но сам характер игры, он тоже должен меняться. Понятно, что уже сейчас даже сами дети, они не столько готовы играть там в какие-то уже предлагаемые им игры, сколько им хочется, наверное, почувствовать себя в том числе и изобретателями этих игр, почувствовать себя в позиции какой-то такой вот более ведущей, чем ведомого, в том числе и в игровых ситуациях. Очень здорово, если игра носит компонент, опять же, как я уже говорила, какого-то личностного толчка, личностного роста, когда ребенок может поразмышлять и получить обратную связь относительно того, почему ему что-то удалось сделать, а что-то не удалось. И как все-таки можно в этой ситуации сделать свою деятельность, наверное, там более эффективной. Ну и, конечно же, игра – это все-таки деятельность командная, коллективная. В игре человек сталкивается с другими, встречается с ними лицом к лицу. И от того, насколько хорошо он умеет взаимодействовать, ну, наверное, от этого зависит и результат, который, собственно, человек получает. Поэтому здесь мы опять же можем говорить о том, что вот в этой самой игровой деятельности мы реализуем очень важную образовательную тенденцию. Учим детей взаимодействию, учим детей сотрудничеству, учим детей, что на самом деле лучше действовать сообща, а не в одиночку. Что еще, наверное, имеет смысл рассматривать как тренд применительно к детскому отдыху? Ну, на мой взгляд, все-таки детский отдых может развиваться в совершенно разных направлениях. И самый, наверное, такой замечательный тренд – это то, что, несмотря ни на какие изменения, он будет востребован. Я глубоко убеждена, что детский лагерь – это все-таки особая среда, это особое пространство, которое необходимо развивающейся личности. А более того, наверное, еще один нюанс, с которым мы тоже должны свыкнуться, это то, что детский лагерь может быть востребован не только детьми и их родителями. Территория детских центров, оздоровительных центров может быть востребована очень активной молодежью, даже взрослыми людьми. Потому что именно изолированность, определенная замкнутость территории позволяет реализовывать очень интересные проекты, но позволяет погружать людей в какую-то среду и тем самым интенсифицировать процесс взаимодействия, давать возможность в сжатые сроки решать очень серьезные задачи, ну, например, те же задачи командообразования, да? Или там те же задачи, которые связаны, допустим, с созданием какого-то инновационного продукта и многое-многое другое. Поэтому, наверное, постепенно из детского отдыха вот эта вот ситуация детскости, она будет потихоньку вымываться. И предлагать надо будет более широкий спектр услуг. Но при этом сами программы и сама территория лагерей, она, безусловно, будет востребована. Но здесь все зависит от того, как будет подниматься ситуация вот этого пространственности и как будет восприниматься программность подхода к реализации той или иной деятельности, да, в рамках вот пространства. Здесь, на мой взгляд, тоже есть сейчас уже свои наметившиеся тенденции, которые нельзя, наверное, называть стопроцентно явными, но, тем не менее, предпосылки к ним уже существуют. Во-первых, наверное, это то, что сейчас у нас с вами любое пространство, в которое включается человек, начинает восприниматься этим человеком либо как мое, либо как не мое и чужое. И привязка тех же самых потребителей, ну, в нашем случае, наверное, все-таки речь пока идет больше о детях, она во многом связана именно с восприятием и отношением к пространству. А пространство – это же не только стены. Вот самое сложное, наверное, это то, что мы не до конца понимаем, каким образом на сегодняшний день у нас складывается вот эта пространственная характеристика центра, лагеря, там, как угодно можно это называть. Да, безусловно, есть чисто территориальные особенности, от них мы никуда не уйдем. Территория, которая удобна, в которой есть какие-то интересные места, в которой есть что-то, что дает возможность там, варьировать деятельность, изменять ее и так далее. Это очень хорошо, и это всегда большой плюс. Не всегда, к сожалению, плюсом является ухоженная территория, то есть то, на что мы ориентируемся в связи там, с требованиями нашего государства. Потому что иногда именно наличие на территории что-то такого вот немножко дикого, как даже не знаю, как правильно выразить, да, оно тоже становится плюсом, вызывает интерес и опять же дает возможность пережить какие-то нестандартные ситуации. Но тем не менее, да, сама территория это, да, это важный компонент средовой пространственной. Но у нас сейчас все-таки пространство выглядит скорее как некий слоеный пирог, где территория это всего лишь некая база. Причем достаточно небольшое место она занимает у детей. Чаще всего все-таки пространство это пространство человеческое, пространство отношений. Не зря мы с вами, в общем-то, говоря об освоении там, тем же подросткам социального пространства, говорим о появлении в черте того же самого города так называемых значимых мест. Ну что такое значимые места? Значимые места – это не красивый фонарь или хорошая скамейка. Значимое место – это то событие, с которым связывает ребенок вот то или иное там, конкретное место или конкретный объект. А что такое событие? Событие – это некие отношения, эмоции, которые были пережиты, в связи с чем, в общем-то, и возникла привязка, и возникло восприятие чего-то как своего, как имеющего вот эту вот индивидуально-личностную окраску. по большому счету, в пространстве детского отдыха вот эти вот переживания моего, это же переживание общения, это переживание отношений. Это мой отряд, это мои товарищи, это мои вожатые. Это то, как вообще выстраивается вся эта система, насколько она комфортна, насколько она понятна, насколько она интересна, опять же. Да? Причем интерес этот непосредственно эмоциональный, потому что здесь чаще всего цепляют не столько знаниями или каким-то там богатым интеллектом, сколько вот теми самыми личностными качествами, личностными особенностями. Поэтому ребенок не всегда может объяснить, чем ему нравится вожатый. Но он очень точно знает, что вот этот вожатый молодец, он хороший, а вот этот вот вожатый, он не совсем молодец, даже несмотря на то, что он очень умный и глубокий. Поэтому здесь можно говорить о том, что вот именно сами по себе вот эти отношения становятся некой сеткой, социальным пространством, в котором развивается взаимодействие, которое очень здорово формирует вот тот отношенческий компонент, который позволяет человеку, ребенку, формирующейся личности, ну, кстати, даже и самим вожатым, да, воспринимать территорию детского лагеря, территорию детского центра как что-то мое, как что-то родное и важное. Но кроме этого, еще есть и такой вот виртуальный компонент, потому что, конечно же, отношения реализуются не только на территории. Очень важно, что происходит за рамками, очень важно, что происходит после того, как ребенок уезжает с территории. Есть ли какие-то отношения, есть ли какие-то привязки, есть ли какое-то взаимодействие. Вот таким образом получается, что пространство, оно становится практически безграничным. Оно выходит в виртуал, и уже там решаются какие-то очень серьезные вопросы, в том числе и вопросы, связанные с желанием либо нежеланием вернуться в это самое место. Поэтому, в общем-то, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день территория, пространство детского лагеря обладает всеми характеристиками так называемого третьего места. Место, где человек осуществляет свои потребности, связанные с отдыхом, общением, саморазвитием, с решением каких-то своих проблем, ну, в том числе локального порядка. Наверное, да, какие-то элементы все-таки еще пока в наших центрах не присутствуют, потому что все-таки Ольденбург, когда формировал вот эту свою теорию третьего места, он очень много внимания уделял там функциональности этого места, да, то есть что все-таки это не только рекреационная функция, самая основная функция это то, что она позволяет собирать некое локальное сообщество, то есть на базе этого третьего места формируется своя очень своеобразная группа людей, и эти люди имеют более или менее общую цель, и, как правило, эта цель весьма продуктивная, она связана с тем, чтобы решить какие-то проблемы вот этого самого сообщества. Естественно, вот говорить в таком ключе о детских оздоровительных лагерях смысла нет. Безусловно, у нас сохраняется вот эта вот временность детского сообщества, у нас сохраняется идея все-таки не столько функциональности, сколько рекреационности. Но опять-таки, посмотрите, это, наверное, очень хороший тренд. Если мы имеем некую группу детей в руках, если мы понимаем, что эта группа детей достаточно организована для того, чтобы представлять собой вполне так самостоятельное сообщество, то постепенно формировать у них понимание собственных возможностей в решении там, каких-то локальных проблем, это очень здорово и хорошо. Это даже нужно. Потому что, возможно, детский центр может стать именно тем пространством, тем тренажером, в котором ребенок научится социальной ответственности, в которой ребенок поймет, что его собственная активность и является источником изменений, улучшений там, того же самого пространства. До тех пор, пока у нас будет преобладать по отношению, там, в том числе и к детским центрам, вот эта вот потребительская позиция, я сюда приехал временно, дайте мне, я уеду, после меня хоть трава не расти. Наверное, вот до тех пор мы, к сожалению, до уровня вот такого третьего места подняться не сможем. Безусловно, есть сейчас во многих детских центрах присутствует такой элемент, как социальное проектирование. Но вот если даже посмотреть там какие-то позитивные примеры, к сожалению, результаты этого социального проектирования, они не дают ребенку видимого понимания, зачем и для чего я это делаю. К чему это все идет, как это влияет. Ну, либо они настолько, в общем-то, ориентированы на узкие задачи, там, опять же, самого центра, что, по большому счету, выхода вовне ребенок не получает. с одной стороны, наверное, да, это работает именно на привязку, это работает на какую-то там преемственность отношений в рамках детского центра. Но в целом это не решает основной и главной задачи, которая сейчас есть. И которая сейчас может, опять же, быть тем самым оседланным трендом, да, таким вот, который можно схватить. Это включение ребенка в социальность, включение ребенка в сообщество и активизация его позиции в этом сообществе. Через это мы, собственно, можем развивать и гражданственность, и этическое отношение, и многие-многие другие вещи, которые, конечно же, на сегодняшний день необходимы. Наверное, вот не очень удачно сейчас я немножко в другую сторону иду, но тем не менее, еще в начале 2000-х годов очень важным трендом образовательным был заявлен такой тренд, как демократизация. Демократизация рассматривалась как в первую очередь изменение позиции ребенка в образовательном процессе, когда его позиция становится более равной. Да, он не столько ведомый, сколько он, значит, идет как равный с педагогом, двигается с ним на одной волне и так далее. Демократизация предполагала возможность участия в решении каких-то важных вопросов. Демократизация ориентировала образовательные организации на то, чтобы ребенок понимал и осознавал там свою ответственность в жизни, в организации жизнедеятельности детского коллектива и вообще всей среды образовательной организации. Но по большому счету сам по себе тренд демократизации он провалился. Во-первых, он провалился потому, что, наверное, школа как более регламентированное сообщество оно не может обеспечить вот эту вот полноту демократических отношений. Да и не должна, наверное, в какой-то степени. Школа ориентирована на реализацию стандартов. И школе очень важно, чтобы ребенок в первую очередь этому стандарту соответствовал и шел за ним. А вот уже как вторичная деятельность, да, есть детские самоуправления, есть детские организации, которые опять-таки решают достаточно разные вопросы. И здесь уже, что называется, на совести самих педагогов, что мы предлагаем детям и какие, собственно, задачи мы перед ним ставим. Но все-таки чаще всего это задача развлекательного порядка, занять себя в большей степени, чем, в общем-то, улучшить ситуацию внутри вот этой самой образовательной организации. Так вот, почему я вышла на тренд демократизации, который, на мой взгляд, все-таки не очень удался? Да потому что на сегодняшний день, когда мы говорим об открытом обществе, а наше общество тоже стремится к этому, на первый план выходит все-таки позиция человека в этом самом обществе. Ведь открытое общество – это не просто возможность там, передачи информации очень быстрой, легкой, там, или получения этой самой информации. Все-таки открытое общество – это общество, в котором взаимодействие между всеми субъектами напрямую связано с решением значимых, важных для этого самого общества задач. И активность человека в первую очередь и определяет тот факт, насколько сам этот человек, там, насколько само это общество будет меняться и улучшаться. Да? А здесь вопрос договоренности даже в какой-то степени. Наверное, на уровне какого-то абстрактного общества это трудно перенести, да, или трудно это переложить. Но когда речь идет о конкретных сообществах, это очень сильно заметно. Опять же, если обратиться к западному опыту, то мы увидим, что сейчас на Западе очень активно развиваются местные сообщества. Очень мелкие, небольшие, буквально там насчитывающие несколько тысяч граждан. Почему они активно развиваются? Да потому что людям легче договориться в таком небольшом количестве. Им легче понимать, да, что им нужно и как нужно действовать, чтобы это нужное себе получить. И, наверное, в общем-то, в рамках именно детского отдыха, когда мы действительно создаем сообщество достаточно некрупного порядка, мы и можем формировать в детях вот это вот понимание личной ответственности за некое такое общее пространство, общую деятельность, общую судьбу. И это не столько даже демократизация, сколько, еще раз повторяю, это развитие у ребенка ответственного отношения к месту, где я проживаю. Это развитие у ребенка ответственности за себя как единицу, которая находится в общем ансамбле других людей, умение видеть и понимать, полезна ли моя деятельность для других, наносит ли она ущерб или, наоборот, приносит пользу. Вот это вот, наверное, очень важно и очень здорово для того, чтобы мы преодолели вот эту потребленческую позицию. По-другому, наверное, нельзя, потому что все-таки общие экономические тренды, если мы будем все-таки возвращаться к трендам, стимулируют обратно. Экономике важно иметь потребителя. Поэтому говорить, что на уровне глобальных тенденций будет меняться что-то, это вряд ли. Скорее всего, если будут эти изменения, то они будут очень точечными, очень локальными, очень небольшими, потому что все-таки сверхприбыли находятся не в малом бизнесе. И понятно, что для больших корпораций гораздо выгоднее, гораздо интереснее получать эту прибыль постоянно, систематически и извлекать ее из всего, неважно, какие именно будут при этом результаты потребления. А вот если говорить о тенденциях именно социальных, то здесь как раз такое вот безотчетное потребление и бесконтрольное, ну, наверное, все-таки нехорошо. Оно не даст возможности людям действительно двигаться к чему-то лучшему. И это станет очень серьезным общественным тормозом, и в том числе, потому что потребительство, оно формирует индивидуализм. Ну а индивидуализм очень здорово раскалывает любые сообщества и становится серьезным препятствием для того, чтобы именно общество, как некая целостность, куда-то продвигалось. Безусловно, здесь на первый план выходит вопрос ценностного отношения вообще к чему мы должны относиться ценностно, что для нас важно. Несмотря на то, что, в принципе, у нас декларирована ценность человеческой жизни, но, тем не менее, понятно, что на сегодняшний день для тех же молодых людей, для подростков, эта ценность достаточно абстрактная. Да? Иначе у нас не было бы, наверное, прицеперов, не было бы общества Синикид и многих других вещей, где человеческая жизнь, в общем-то, действительно не рассматривается как актуальная ценность. И вот поэтому, наверное, сейчас очень важным трендом, очень важной тенденцией является ответственность всех участников образовательного процесса за то, что именно мы вкладываем в сознание нашего подрастающего человека. Для системы детского отдыха это тоже очень значимый тренд, потому что если первоначально, ну буквально еще лет 15 назад, да, основная задача была конкурентной и связывалась она в первую очередь именно с поиском таких программ, которые бы вызывали у детей просто исключительно там эмоциональный восторг, то сейчас уже все-таки мы понимаем, что наша программа – это программа, в которой мы получаем по итогу некую личностную базовую составляющую. И с чем уйдет от нас эта личность? Это тоже очень важно. Научим ли мы маленького человека осознавать последствия своих поступков? Сможем ли мы научить слышать не только себя, но и других? Сможем ли мы, в общем-то, сформировать у него вот эту позитивную идею заботы и внимания о другом, а не перетягивание внимания на самого себя? Вопросы достаточно серьезные, вопросы достаточно глобальные. Не зря, в общем-то, сейчас говоря там о педагогических программах детских оздоровительных лагерей, несмотря на то, что чаще всего формулировка все-таки одна и та же, гармонично развитая личность у нас, тем не менее мы все чаще видим ориентацию на социальность. Мы все чаще видим ориентацию на определенные ценности. Активнее стали развиваться те лагеря, которые, ну, имеют какую-то такую заранее заложенную в себе, скажем так, ценностную составляющую. Это, конечно же, всевозможные там патриотические центры и лагеря, связанные с патриотикой. Это, наверное, те лагеря, которые связаны с изучением истории и природы родного края. Это те лагеря, в которых, опять же, поддерживается интерес к социально значимой деятельности, решаются какие-то социальные задачи. Ну, то есть все то, что формирует у ребенка понимание, как и для чего я должен действовать в окружающем мире. Еще, наверное, одним таким очень значимым трендом, хотя пока еще не очень заметным, появляется запрос все-таки на образовательную составляющую, на создание в лагере условий для продолжения, углубления образовательного компонента. Образовательные лагеря на самом деле у нас никуда не пропадали, они были всегда. Но вот если говорить о востребованности, то здесь есть очень большие вопросы. Ну, понятно, что образовательные лагеря профильные, которые, допустим, привязаны к определенной образовательной организации, когда там лицей или гимназия вывозит своих учеников на летнюю школу, это немножечко не то. Понятно, что там те же самые учителя чаще всего с ними встречаются, ну и несколько приглашенных спикеров. А я говорю о том, что сейчас наметилась тенденция образования, которая ориентирует лагеря на разработку программ достаточно серьезной подготовки, которую ребенок получить не может в рамках той же самой школьной программы. Это углубление знаний. Это, безусловно, конечно же, вообще получение того знания, которое, допустим, ну вот по астрономии. Да, у нас есть сейчас предмет астрономии в школах, он возвращен. Но количество часов, к сожалению, да, не говорит, не позволяет ребенку получить должное количество знаний. Тем не менее, для родителей это для очень многих стало сигналом и появилось желание, чтобы дети это изучали. И многое-многое другое. То есть сейчас образовательное пространство становится гораздо шире, и понятно, что детский лагерь, он тоже должен успеть, что называется, вскочить на эту подножку и предложить родителям, предложить детям нечто, чтобы для них было действительно значимо и полезно. И вот образовательные программы, образовательная составляющая, это, в общем-то, действительно актуально на сегодняшний день. Тем более, что сейчас уже это не касается только, допустим, какой-то одной области знаний. Все-таки, опять же, в чем прелесть образовательной программы в детском центре? Там гораздо легче создать метапредметную образовательную среду, обеспечить перекрестные какие-то взаимодействия специалистов разных областей. Но, наверное, самая большая сложность, которая на сегодняшний день есть в реализации этих программ, это то, что все-таки они требуют очень хороших, качественных специалистов, которые знают не только свой предмет, но и умеют общаться с детьми. А вот с этим есть определенная сложность. К сожалению, пока у нас таких специалистов очень мало, и, естественно, реализовывать программу, не имея, в общем-то, необходимой такой вот кадровой базы, будет достаточно сложно. Но я думаю, что это, в общем-то, то, что, над чем уже сейчас имеет смысл задуматься и к чему уже сейчас надо готовиться и рассматривать это в том числе с позиции, ну, вообще общих образовательных тенденций. Образование все-таки уже сейчас перестает быть какой-то такой принудительной деятельностью, в которую ребенка загоняют там, на определенный временной промежуток, достаточно длительный, и с которым он стремится как можно там быстрее попрощаться. Все-таки образование сегодня - это необходимость. Если человек выходит из образовательного процесса и больше туда не желает попадать, то, скорее всего, его основная проблема будет это неконкурентоспособность. Рынок труда сейчас очень жесткий, рынок труда очень насыщенный, поэтому умение вовремя, быстро и, что называется, правильно, да, получить необходимые знания – это задача, которая стоит перед сегодняшним человеком очень прям в полный рост, я бы так это сказала. И естественно, что для детей сейчас это пока, наверное, не осознается как необходимость. Но ведь по большому счету, что нужно сделать в той же самой школе и что может сделать там тот же самый детский центр? Ну, в первую очередь, научить ребенка учиться. Заложить у него мотивацию и интерес к самому процессу познания. И вот здесь, конечно же, наверное, самой благодатной почвой именно для сферы детского отдыха становится так называемая сфера эдютайнмента. Слово иностранное, но на русский язык оно переводится как «учимся, играя». Да? То есть наша основная задача сделать так, чтобы ребенок получил как можно более интересные сведения в различных там, областях, в том числе и науки, но вот в процессе таком достаточно легком, в игре, например, да, или, может быть, там, во взаимодействии с какими-то игровыми предметами, игровой средой.
Понятно, что для сферы детского отдыха основная проблема для того, чтобы развивать вот этот самый учебно-игровой компонент, это, опять же, материально-техническая база. У нас есть там музей Галилео, музей вот это да, которые как раз работают именно в этой концепции. Но, естественно, для того, чтобы создать так нечто подобное там в рамках детского центра, требуются очень большие вложения. Поэтому, наверное, здесь все-таки нужно продумать какой-то момент, какой-то подход и использовать его. Пусть даже это будет и нечто такое, что как раз может быть менее фундаментальное, менее такое глобальное или менее красивое, но более функциональное и позволяет там ребенку взаимодействовать не один раз там, с тем или иным объектом, а множество. Ведь опять же, если брать все те самые научные музеи, какая у них основная проблема? Пришел один раз клиент, а потом уже дальше завлечь его бывает очень сложно. А все-таки в детских центрах, в их пространствах можно, наверное, создавать различные вот эти вот среды, в которых ребенок мог бы взаимодействовать неоднократно. Но, опять же, к сожалению, основной вопрос – это вопрос кадров. Ну вот здесь, собственно, мы и вышли на, наверное, самую такую болезненную тенденцию, болезненный тренд, который есть на сегодняшний день, который уже однозначно сформировался как, к сожалению, такая негативная тенденция, которую, наверное, уже не только мы ощущаем, все, кто работает в сфере детского отдыха, ее последствия мы на себя ощущаем, но и уже, наверное, как-то пытаемся ее прорабатывать. Это непрофессиональность, отсутствие действительно такой хорошей подготовки для сферы детского отдыха, отсутствие тех кадров, которые бы могли реализовывать вот эти все замечательные идеи, все те великолепные там тренды и многое-многое другое. Почему эта тенденция сложилась, сложно сказать, но все-таки, наверное, это опять же общее снижение качества там профессиональной подготовки. Все-таки хоть у нас и говорят, что качество высшего образования становится все лучше, но, к сожалению, вот пока результаты не радуют. Во-вторых, наверное, это то, что в процессе пересмотра всех вот этих вот учебных планов, классификаторов и многого другого у нас вместе с водой выплеснули и ребенка, как говорится. Да? Наверное, да, что-то менять нужно было, тем более, в общем-то, изменение системы подготовки, профессиональный переход на систему бакалавриата, он вынуждал отказываться от очень многих специальностей, да, от очень многих программ подготовки, которые были, в общем-то, ориентированы на специалиста. Но, тем не менее, в общем-то, мы видим, что на сегодняшний день самая большая сложность – это, допустим, качественный методист, человек, владеющий методикой воспитательной работы, организации образовательного процесса. Человек, который понимает, что такое программа, как она выстраивается и что вообще нужно делать для того, чтобы эта программа действительно реализовывалась. Очень большая проблема у нас, собственно, и с самими вожатыми, несмотря на то, что их готовят, несмотря на то, что, в общем-то, сейчас у нас есть профессиональный стандарт вожатого. Но, по сути, в общем-то, узость той рамочки, которая задана, и стремление почему-то загнать вожатого в ситуацию такой глобальной профессионализации, она приводит только к тому, что в итоге мы не имеем качественной базы, откуда можно, собственно, черпать вот этих самых вожатых. Ну и здесь, опять же, вопрос не в том, как подготовить вожатого. Здесь, наверное, все-таки вопрос в первую очередь именно в том, к чему мы сейчас готовим нашего вожатого. Очень много, наверное, внимания на сегодняшний день уделяется тому, чтобы вожатый был креативщиком, чтобы он умел играть. Очень часто поэтому вожатничество практически переходит в разряд такой анимационной деятельности. Вожатый не столько вожатый в том смысле, в котором он всегда понимался, сколько он аниматор, развлекатель детей. И вот из этого у нас потихоньку вымылась абсолютно очень важная компонента ответственности, потому что в первую очередь, наверное, все-таки вожатый должен осознавать вот эту вот ситуацию формирования целостной канвы жизнедеятельности своего отряда. А жизнедеятельность, она же очень многообразна, в том числе она включает рутинные процессы. Как сделать так, чтобы дети с удовольствием утром вставали и шли на зарядку? Как сделать так, чтобы поддержать у детей порядок там в комнатах, вещах, чтобы они меньше вещей теряли, меньше ломали, меньше что-то там нарушали вот именно в своем собственном пространстве, чтобы они вообще в принципе умели организовать это пространство в соответствии там со своими интересами. Вот этот вот момент, он выходит, наверное, уже за рамки тенденций или каких-то трендов, но он есть, он ощутим. Молодые люди, приходящие работать вожатыми, они находятся чаще всего в ситуации профессиональной пробы. И это хорошо, и это здорово, потому что это дает возможность в том числе им избежать ошибочного выбора профессии. Но для сферы детского отдыха, к сожалению, это не всегда становится плюсом. Это скорее становится такой головной болью, когда мы вынуждены, по сути, проводить такое обучение на местах и вот исправлять те ошибки, которые уже, что называется, наделал вожатый. Поэтому вопрос кадрового обеспечения, необходимость все-таки продуманной кадровой стратегии сферы детского отдыха, это очень серьезный тренд. Тренд, который пока играет не в нашу пользу, и даже в какой-то степени он практически снижает те возможности, которые были и есть вот традиционно в российской системе детского отдыха и оздоровления. Я не зря сказала, что это должна быть именно продуманная система, потому что, конечно же, здесь вопрос, еще раз повторяю, не в том, что вожатых не готовят. И вопрос не в том, что у нас там как-то совершенно не продуманы моменты там, набора персонала в детский оздоровительный центр. Здесь речь идет о том, что в самой системе кадрового обеспечения нету выстроенной и определенной заданной логики. Мы не понимаем, да, откуда должны приходить методисты. Чаще всего это вчерашние вожатые, а что, собственно, на самом деле не всегда является плюсом. Мы не понимаем, откуда черпать управленческий состав, потому что, к сожалению, менеджер в системе детского отдыха, который вот сейчас предлагают в качестве подготовки, это на самом деле не совсем то, что соответствует там функционалу заместителя директора по учебно-воспитательной работе, например, детского оздоровительного центра. Мы четко понимаем, что на сегодняшний день в лагеря необходимы те люди, которые могут реализовывать систему взаимодействия с клиентами, вести различные сообщества, да тот же самый сайт. Но фактически, конечно же, таких специалистов мы не имеем. И приходящие со стороны люди, которые не всегда хорошо понимают систему детского отдыха, не дают, к сожалению, того результата, на который мы рассчитываем. То есть вот в этом отношении очень хочется, чтобы все-таки работа с кадрами приобрела более направленный характер, чтобы сами кадры соответствовали тем тенденциям, о которых мы сегодня говорили. Чтобы вот эта вот кадровая подготовка перестала носить точечный характер закрывания там отдельных дыр, а стала действительно общей целостной системой. Надо сказать, что это не только проблема сферы детского отдыха. Это, кстати, проблема образования в целом. И, наверное, во многом как раз мы здесь следуем за этой системой образования и получаем те же самые шишки, которые прилетают от того, что, в общем-то, в ней нет вот этой вот логики развития кадрового потенциала. Но для системы образования есть определенный противовес, да, если мы говорим о том, что у нас там не совсем понятно, да, как же, насколько квалифицированы там те же завучи или как нам формировать директорский корпус, то, безусловно, разработанная и простроенная система повышения квалификации, она эти вопросы снимает. И здесь уже вот меры на уровне государства и на уровне там отдельных муниципалитетов, они совершенно четко срабатывают. А вот в сфере детского отдыха у нас такого противовеса нет. Потому что, безусловно, там те возможности, которые присутствуют на сегодняшний день с постобразованием, они недостаточны, к сожалению. И их надо формировать, их надо расширять, потому что, ну, хотя бы в таком варианте, чтобы снять вот эти вот самые напряженные моменты, которые, к сожалению, не дают в дальнейшем развиваться всей нашей сфере детского отдыха. Подводя итоги, можно сказать о чем. Безусловно,
Для того, чтобы быть востребованными и быть интересными для детей, для взрослых, сфера детского отдыха должна осознавать и понимать, какие сегодня существуют тренды, какие сегодня намечаются тенденции или как они уже сейчас реализуются в образовании, в обществе, в культуре. Безусловно, сфера детского отдыха, она очень сильно укоренена в социокультурном пространстве и во многом зависит от нее. Именно поэтому такое важное значение сейчас придается тому, как соединить, сложить, да, обеспечить взаимодействие системы там, общего образования и системы там, дополнительного образования и детского отдыха. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сфера детского отдыха обладает большей степенью свободы. И очень многие тренды мы формируем и задаем сами. Мы имеем возможность, именно договорившись в рамках своего сообщества, выстроить ту перспективу, которая интересна и полезна нам и действительно может значительно помочь там, обществу в решении каких-то собственных проблем. Ну и, наверное, самая большая прелесть заключается именно в том, что наличие этой свободы в то же время дает нам, наверное, очень такую большую ответственность. Почему это прелесть? Да потому что мы осознаем, что сфера детского отдыха — это не просто сфера рекреации или там сфера занятия детей в свободное время. Именно вот такая ответственность и задает нам возможность понять свою значимость в общей системе образования, в общей социальной системе. То есть мы действительно решаем важные задачи. И очень здорово, если и общество поймет, что сфера детского отдыха обеспечивает ей, ну, наверное, такой значительный тыл, в котором проявляются, ну, наверное, все те возможности там, воспитательные, образовательные для детей, которые мы не можем вписать в рамки традиционного образования. И вот если это понимание возникнет, если, в общем-то, вот это взаимопонимание наладится наконец-то, да, и родители будут выбирать тот же детский центр для ребенка не только с позиции там, дешевизны или с позиции географического положения, а с позиции все-таки более такого ответственного отношения к тому, зачем, почему мой ребенок отправляется в тот или иной детский центр, то и, наверное, изменится отношение государства к этой сфере. И, возможно, тогда у нас будет больше возможностей для того, чтобы развивать эту сферу активней. Пока, наверное, да, мы больше следуем тем тенденциям, которые уже существуют. Но все-таки есть перспективы и есть уже очень понятные знаки со стороны государства, которые говорят о том, что сфера детского отдыха необходима, сфера детского отдыха нужна. И поэтому я предполагаю, что если и мы будем откликаться и стараться действовать в ногу в неком таком синтоне с общим развитием нашей системы образования, то мы будем всегда востребованы и необходимы.